Так и сейчас, 6 стиха 4 главы и до 4 стиха 5 главы. То, что мы с вами будем читать, называется иногда «Песнь любви». То есть, извините, не 6, 7 стиха, конечно, 4-7, потому что 4-6 – это еще вот этот фрагмент по развлечению духов. 4-7-5-4. Это, опять-таки, это одно из разделений. Есть и другие разделения. Вот. Но то, которое я для себя взял, это вот это, эти стихи. Вот они целиком, без перерывов, скажем так, посвящены любви. И ваш вопрос, на котором вы будете работать сегодня, на самом деле вот будет вот по этому кусочку. Вы будете писать о любви. И я попрошу вас перечислить характеристики подлинной любви, на материале первого послания Иоанна, 3 и 4 главы. В основном здесь будет вот из этого кусочка. И немножко у вас есть материалы также в 3 главе о том, какова подлинная любовь. Нужно будет перечислить ее характеристики и объяснить, что каждый из этих характеристик значит, что каждый из них означает. Вот, потому что иногда здесь такое можно услышать, например, что значит «совершенная любовь изгоняет страх». Как это так? Вот. «Бог есть любовь» — это вообще уже такая, знаете, избитая фраза в некоторых кругах. «Бог есть любовь» — значит ли это, что любовь есть Бог? Ну, конечно, это не значит, что любовь есть Бог. А что это значит? Вот. Но одно дело перечислить характеристики подлинной любви, другое дело научиться по-настоящему любить своих братьев и сестер. И вот Иоанн, определив или помогший нам определять, какого духа тот или иной человек, или откуда тот или иной дух, признает он Христа или нет, теперь он уже говорит преимущественно с верующими людьми. В этом кусочке меньше всего уже говорится про оппонентов. Сегодня мы про них вообще практически сможем забыть. Теперь он обращается только к верующим людям. «Возлюбленные» начинает он, 7 стих. Давайте с вами прочитаем. Ну, кстати говоря, можно даже не читать. Особенно те, кто знают кассету «Маранафа» или «Маранафа», могут это даже спеть. Вот этот фрагмент. Да. Там «возлюбленные, будем любить друг друга». Вот этот фрагмент, то, что я имею в виду. Вот. И я не хочу, чтобы наш разбор превратился сейчас в чисто такое сухое обсуждение стихов. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что это уже речь идет об отношениях между нами, между христианами. А с точки зрения грамматики, особенно в 7 стихе, нет вообще ничего сложного. Я думаю, вы можете переводить, даже не зная, если бы вы не знали русского текста. «Любимые, давайте любить или будем любить друг друга, потому что любовь есть от Бога». Или «это любовь», то есть любовь, которую мы имеем друг к другу, есть от Бога. «И всякий любящий есть рожден от Бога». Просто рожден от Бога. Опять-таки идея рождения от Бога, отцовство Божие, ну, о которой мы говорили уже очень подробно вчера, но просто помните, что здесь она повторяется в этом фрагменте. У Кузнецова, я думаю, примерно так же и переведено, да? Или она там нашла какой-нибудь подвыверт интересный? Как? Сейчас. 7 стих. Да, ну тут ничего найти нового было, в общем, нельзя. Сказано настолько просто, что только подбери и исполняй. Вот. И 8 стих, опять-таки, параллель. Любящий в 8, а не любящий, любящий в 7 стихе, в 8 стихе не любящий. И все про него, что он не познал Бога. Почему? Как отвечает на этот вопрос Иоанн? Потому что Бог есть любовь. Вот давайте посмотрим на это с вами. Хотеос или хотеос. Агапе Эйстин. Вот я сразу вам скажу, что я до сих пор не могу привыкнуть. Когда мы учили греческий язык, нас все 4 года учили произношению. Допустим, мы никогда не говорили «теос» или «теос», «феос». Вот эта буква произносилась как «ф» всегда. Вот. Я знаю, что в российской традиции по-другому. Ну, никак не могу привыкнуть, поэтому не принимайте то, как я произношу, так, как надо произносить. Вот. Но уж простите за такие моменты. Вот. Скажите, пожалуйста, а если я к вам приду и скажу, что нет, наоборот здесь, поскольку в греческом языке порядок слов свободный, Иоанн на самом деле говорит, что любовь есть Бог. То есть любовь есть Бог. Все, что от любви, есть Бог. Артикль стоит определенный перед Богом. И что?
Значит, подлежащий Бог.
Угу. Так, вы насколько уже проходили правила различения подлежащего и сказуемого в таких сочетаниях? Скажем, есть два существительных, они связаны глаголом связкой, и вот нужно определить, какой из них подлежащий, какое сказуемое. Вы говорили уже об этом или нет? Все, что вы знаете. Но это уже здесь, в данном случае это уже достаточно. Там есть и другие правила. С артиклем подлежащее, имя собственное подлежащее, слово, имеющее более узкое значение, подлежащее. А смех начинается тогда, когда оба слова с артиклем. Вот тогда нужно различать, там включаются другие правила. Но порядок слов действительно обычно влияния не имеет, потому что он свободный. Вот. А здесь все очень просто. С артиклем подлежащее, Бог имеет артикль. А вот интересно, Иоанна 1.1 и свидетели Иеговы. В связи с артиклем, наличие артикля, отсутствие артикля. Как вы можете... Хотя ладно, давайте не отвлекаться, я просто тогда просто на будущее. Почему и свидетели Иеговы говорят, что слово божественно? Вот. Причем очень многие говорят, не имея ни малейшего представления о греческом тексте, вот, не переводят как слово «есть Бог», а переводят как слово «божественно». Давайте это оставим для Димы Розетта. Он был у вас уже или еще, или уже будет? Уже был, да? Уже был. Ну хорошо, тогда мы здесь говорить об этом не будем, потому что вы уже говорили. Итак, Бог есть любовь. А что это значит? Как вы это понимаете? Опять-таки на контекст смотрите.
Его сущность.
Угу. Да, его сущность. Его сущность. Совершенно верно. Иными словами, все, что Бог... Вот мы должны любить друг друга, потому что Бог в нас. А все, что Бог делает, имеет вот эту характеристику. Характеристику любви. Вспомните апостола Павла, как в 12 главе 1 послания Коринфянам он говорит о дарах. В 14 главе послания Коринфянам он говорит о дарах, а в 13 главе послания Коринфянам, 1 послания Коринфянам, он говорит о том, как эти дары должны проявляться. И выясняется, что эти дары должны проявляться в любви. Если они не проявляются в любви, тогда возникают такие проблемы, как вот в Коринфской церкви, где христиане начинают спорить, какой дар важнее, какой дар существеннее, вот, где начинаются разделения. Вот разделение начинается в том случае, в котором нет любви. И точно так же будем любить друг друга, нелюбящий не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Иными словами, все, что Бог делает, это проявление любви. И любовь, напоминаю вам, как некая жертвенность. Сегодня возникла в церкви еще одна зараза, к сожалению. Это утверждение об универсализме. Говорится так. Бог любящий, Бог милостивый, поэтому Он всех простит. Вот даже если ты неверующий человек, ну, может быть, какое-то время ты помучаешься, вот, но потом все равно у тебя будет прощение. То есть Бог тебя простит, Бог тебя примет к себе, любовь Божия возобладает над всеми остальными его качествами. И на занятиях по богословию, я думаю, вы учились или будете еще учиться отвечать на такие высказывания. Мы говорим о том, что Бог милостив, Бог любящий, но также Бог справедлив. Но вот тут как раз возникает проблема, когда любовь Божия превозносится, возвеличивается за счет всех остальных его атрибутов, всех остальных его качеств. Вот. Но все, что Бог делает, действительно, Он делает в любви. И величайшее его дело любви открывается в 9 стихе, описывается в 9 стихе. Каким образом он показал любовь? Ну вот тем, что он послал для нас, за нас сына. Может быть, я вам говорил, может быть, кто-то другой вам говорил, может быть, сами знаете. Где впервые, в каком месте Библии, в Ветхом Завете, впервые появляется упоминание о любви? Ага, вот самое первое место, самый первый случай в Священном Писании, когда говорится о любви.
Кому?
Вообще, слово «любовь» появляется.
Вообще, есть во Второзаконии, но я не знаю, первое это или
нет. Есть раньше, есть до Второзакония.
Бытие
6. Есть в Бытии, а где 6 глава? Бытие 6 глава где там?
То есть говорят, что благодать – это синоним любви.
Угу. А вот именно любовь. Исход нет раньше. Бытие точно. Бытие 6 глава достаточно тепло. Исход все-таки похолоднее. Первый раз говорится о любви напрямую. В Бытие 21 глава. Вспомните, что это за сцена? Нет.
21 глава?
Угу. Ой, или 22, подождите. Авраам и сын его Исаак. Когда Бог просит принести Авраама в жертву, принести Исаака в жертву. Какая это глава у нас? 22 глава. Или 21, 22, да? Значит, я ошибся. Да, возьми сына своего, которого ты любишь. Совершенно верно. Вот это первое напрямую упоминание любви в Ветхом Завете. Интересно, что это любовь отца к сыну. Интересно также, что эта любовь, упоминание об этой любви появляется в контексте жертвы. Сына, которого ты любишь, принеси в жертву. Интересно также, что Исаак, идя вот на эту гору, обращается к Аврааму с вопросом. Он говорит, что вот дрова, да, а где агнец? И ответ на этот вопрос так и не, на самом деле так и не дан. Авраам, единственное, что он может сказать, Господь усмотрит агнца. Это примерно, друзья мои, на том же уровне, на котором мы с вами иногда говорим о будущем. Я не знаю, как это произойдет, но на вот веру я могу сказать, что Господь это усмотрит. Господь действительно усматривает. И помните, что, помните, кого они видят? Там по-русски лань, по-моему, написано, да? Или овен. Овен, запутавшийся рогами в ветвях. Совершенно верно. Овен, запутавшийся рогами в ветвях. Господь дает агнца. Но интересно также, что ответ на вопрос Исаака появляется только в Новом Завете. Исаак спрашивал, ну где же агнец? И вот Иоанн Креститель приходит, видит Иисуса Христа, идущего к нему. А вот это уже Иоанн 1:29. И через века отвечает на вопрос Исаака. Вот агнец Божий, берущий на себя грех мира. То есть Авраам мог лишь предвидеть что-то, основываясь на вере. И тогда его ответ указывает на Бога, Бог усмотрит. Иоанн Креститель видит исполнение свершившегося, исполнение обещанного. И говорит, вот агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Вот эта любовь, жертвенная любовь, прототип, который, предвестник, который был явлен Аврааму, причем Бог Авраама и Исаака провел буквально через, ну скажем так, через испытание, которое во многом помогает нам понять чувство Бога, Бога Отца, когда Он послал Иисуса Христа на смерть за нас. Еще есть одна маленькая деталь. Может быть, я немножко натягиваю. Или, может быть, кому-то покажется, что я немножко натягиваю. Вот тот овен, тот ягненок, про которого говорится в книге Бытие, запутался рогами в ветвях. Иисусу возложили на голову терновый венец. Подлинный агнец Божий тоже имел ветви на своей голове. Это, конечно, не были рога, естественно, да? Но даже самые детали того, что произошло тогда с Авраамом, указывали на Иисуса Христа. И любовь, о которой говорится в Священном Писании, изначально показана на примере любви отца к сыну, отеческая любовь. И изначально эта любовь связывается с жертвенностью. Только подлинный размах этой жертвы Авраам еще не понимает. Верой он может провидеть что-то будущее, Но только в Иисусе Христе мы понимаем подлинный размах, подлинный смысл, силу, величие этой самой жертвы. Вот. А теперь уже, помня обо всем этом, Иоанн, апостол, говорит нам о любви друг к другу. И смысл того, что он говорит, если Бог в нас живет, то наша любовь не может быть меньшей. Если Бог в нас живет, то наша любовь, вообще говоря, должна быть столь же жертвенной. Хотя как это работает в повседневности, нам, христианам, привыкшим к удобству, в общем, понять бывает трудно. Вот, в том открылась любовь, что он послал сына своего. Давайте мы все-таки возьмем этот стих по-русски и прочитаем его у Кузнецовой. Девятый стих.
Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Мы получили жизнь через Него.
Это какой перевод у нас был? Синодальный. А Кузнецовский?
Божья любовь к нам проявилась в том, что мир Сына Своего Единственного.
Да.
Сына Своего Единственного Сына.
Нет, здесь еще на...
Мир сына, своего единственного сына, чтобы благодаря ему мы смогли жить.
Угу. Так, да, то есть повторено дважды, да? Угу. Хорошо. Интересно, почему это сделано? Я знаю, почему. Да, усиление, сейчас мы увидим, почему. Значит, теперь смотрите, пожалуйста, вот куда. На греческий. По большому счету это может значить и к нам, в том плане, что Бог возлюбил нас. И в нас, в том плане, что она открылась среди нас. И слово, параллель, и слово стало плотью и обитало с нами. Или обитало среди нас. То есть, вот откровение Иисуса Христа, откровение Сына Божия было среди нас. И таким образом подчеркивается действенный характер этой любви. И точно так же можно переводить и как открылось в нас. В том плане, что любовь живет в нас. Понимаете, то, о чем он говорит. Раз мы получили такую любовь, то и мы любим других. То есть три этапа. Любовь Божия к нам, то есть она направлена на нас, он любит нас. Любовь Божия среди нас, Иисус Христос, явившийся нам. Любовь Божия в нас и через нас. Когда мы, получившие Его любовь, начинаем любить окружающих. Иллюстрация может быть такая. Допустим совершенно не подходит. Я люблю свою жену. Без допустим. Да? Хорошо. И моя любовь к ней выражается в некотором чувстве. Я могу ей сказать, я люблю ее. Я люблю тебя. Вот. Теперь в качестве некого проявления этой любви он, скажем, я дарю ей посудомоечную машину, чтобы ей было легче мыть посуду. Эта машина стоит в доме как проявление любви. Это, ну, конечно, здесь некоторая натяжка получается в этом примере, но он довольно распространенный, поэтому я его привожу. Это любовь среди нас. То есть, извините, вот эта посудомоечная машина стоит и моет посуду как зримое проявление этой самой любви. Конечно, в случае Иисуса Христа это было куда круче. Божья любовь проявилась к нам и была среди нас в том плане, что Спаситель был среди нас. Вот. Но на бытовом уровне можно такое сравнение сделать. Вот знак этой любви, выражение этой любви, или там, я не знаю, букет цветов, вот тоже, который среди нас. То есть он стоит в комнате, он наполняет комнату запахом, с ароматом своим, это проявление любви. Но жена, которая знает, что ее муж любит, она будет и выглядеть по-другому, она и сама будет улыбаться, она сама будет радостная. Эта любовь будет в ней, и она и к мужу, и окружающим людям будет относиться по-другому. Это два совершенно разных человека. Одна женщина, которая знает, что ее муж любит и ценит, а другая, которая воспринимает себя оставленной и покинутой. Вот в первой эта любовь оказывает свое действие, она проявляется через нее тоже. А вторая ходит поникшая, побитая, и, в общем, ей тяжело, и, скажем так, побитая не в буквальном смысле, конечно, да? Вот, ей тяжело, и окружающие видят то же самое. Вот так работает Божья любовь. здесь у Иоанна, он явил любовь к нам, в нас и через нас. Грамматика настолько здесь многозначна, что все вот эти значения, тем более они все поддерживаются контекстом. Итак, он послал своего единородного или единственного сына. Вот, моногенез, значит, один, единственный, единородный. Когда мы читаем русское слово «единородный», кстати, смотрите, как Кузнецова, она все-таки написала «единственный», да, по-моему? Она не написала «единородный». Дело в том, что слово в русском языке, слово «единородный», несколько путает. «Единородный» воспринимается как «единственный рожденный» от слова «род». Но это неверно. Род — это не от роды рожденный, родить. Род — это от единственной в своем роде. Это уникальный. Единородный, скорее всего, вот моногенез, скорее всего, нужно переводить как единственный, как уникальный, единственный в своем роде. Давайте посмотрим несколько мест Священного Писания. Разные случаи употребления того же самого слова. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки 7:12. Лука 7:12.
Зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу. Это 6:12.
Нет.
Значит, когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много дней из города.
Вот здесь о единственности говорится, тут то же самое слово, оно не переведено единородное, оно переведено единственный. Но пока мы читаем слова, которые относятся к детям. То есть это действительно родившийся сын, но здесь единственный. То же самое 9:38. Мы можем не читать это сейчас. Вот, то есть в отношении к детям вот, в отношении к детям этот текст, это слово использовалось постоянно, как единственный. Но это слово использовалось не только в отношении к детям. Допустим, но это уже не библейский текст, а околобиблейский текст. В первом послании Климента это слово использовалось для описания мифологической птицы Феникс. Вот она там тоже названа единственной или единородной. Хотя ее, в общем-то, никто не рожал. Естественно, да, то есть как бы не предполагалось, что она вот рожденная, она просто единственная, она уникальная в своем роде. Вот, но есть еще одно интересное место, давайте мы его с вами посмотрим. Послание к евреям, 11 глава, 17 стих. Евреям 11:17. Раз уж говорили мы с вами об Аврааме и Исааке. Евреям 11:17.
Верой Авраам, будучи, принес в жертву Исаака, и не обетование принес единородного.
Вот тут еще интереснее. Ведь когда Исаака Авраам принес в жертву, или пытался принести в жертву, готов был принести в жертву, извините, Исаак не был единородным. Авраама был еще один сын. Тут можно, конечно, спорить, что настоящим-то сыном был все-таки Исаак, а не Исмаил. Да, но Исаак не был единственным сыном Авраама, но Исаак был особым сыном Авраама, уникальным, единственным в своем роде, не похожим ни на кого другого. Вот, в посланиях Иоанна вот это слово «единственный», «единородный» относится только к Иисусу Христу. Все мы названы детьми Божьими. Текна Теу, то есть дети Божии. Мы это уже с вами читали. Но среди всех нас, названных детьми Божьими, Иисус уникален. Иисус Сын Божий не в таком смысле, как мы с вами, а в особом смысле. Вот это Его единородность, Его единственность в своем роде. Посмотрим несколько мест из Евангелия от Иоанна, где говорится «единородный» об Иисусе Христе. И увидим, что подразумевается под этой единородностью. Иоанна 1:14 и 1:18.
«И Слово стало плотью и обитало с нами благодати и истины, и мы видели славу Его единородного от Отца».
Хорошо, спасибо, Сергей. Смотрите, что здесь в этом стихе. Мы дети Божии, но только Христос назван Сыном Божиим в том плане, что Он Логос, то есть Слово Божие. А только Христос является Сыном Божиим, который явил Бога. И только ко Христу относится вот это упоминание о славе. То есть только во Христе, по большому счету, явлена слава Божия. Вот в этом и есть его уникальность перед всеми остальными, которые называются тоже Текнатеу, дети Божии. И 18 стих.
Бога не видел никто никогда. Единородный, сущий в недре отчим, Он явил.
Угу. Спасибо. Иными словами, единородный Сын, то есть единственный, уникальный, единственный в своем роде Сын Божий, Иисус Христос, послан был для того, чтобы явить Бога. Но не только явить Бога, а и 3 глава 16 стих, который все помнят наизусть, всякие верующие, что отдал Сына Своего Единородного. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Единородность, уникальность Христа состоит в том еще, что Он принял жертву, принял смерть как жертву за грехи каждого человека.
И состоит вообще единородный Бог.
Да, в греческом, в 18 стихе вы имеете в виду? В 18 стихе есть некая текстуальная сложность, текстологическая проблема. Вот это единородный Бог обычно относится ко Христу, принимается как относящийся ко Христу. И, по-моему, даже Кузнецова пошла на то, чтобы перевести, исходя вот из этого текста, который более вероятен. Дань, есть у вас? Да? Откройте, пожалуйста, 18-й. Первый 18-й, да. Иоанна 1, 18. Вот, смотрите.
Так. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл мне.
Да, только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом. Этот стих, вот как раз в русском это теряется, но этот стих один из тех, который указывает на божественность Иисуса Христа. Бога, в плане Бога Отца, никто никогда не видел. Но Бог, Сын, о котором уже говорилось в 14 стихе, пришел для того, чтобы открыть Бога Отца. То есть об Иисусе здесь напрямую говорится как о Боге. Но использовать этот стих, допустим, в разговоре с свидетелями Иеговы сложно по двум причинам. Ну, во-первых, потому что здесь есть текстовый, текстологический вариант. Не все рукописи так смело и круто называют Иисуса Богом в этом месте Писания. Вот. А во-вторых, в русском переводе это все немножко не так выглядит. Вот Кузнецова пошла именно по пути тех рукописей, более древних рукописей, в которых здесь единородный Бог. И она и так перевела, соответственно, перевела. Вот, значит, уникальность Христа в том, что Он пошел для того, чтобы спасти нас, пришел для того, чтобы спасти нас. И почему актуально это сегодня? Потому как, ну, особенно в восточных религиях, вам скажут, ну мы все дети Божии. Вот и, да, Иисус тоже дитя, Сын Божий, естественно. Я тоже говорил с таким человеком, который... одного парня, который был на конференции, как на христианской, вот там было два брата, один верующий, другой, ну, такой скептик. И вот он говорит о том, что, он говорит, мы все дети Божии. Естественно, Иисус Сын Божий. Я Сын Божий, ты Сын Божий, Иисус Сын Божий. То есть у него не было вообще проблем с тем, чтобы принять, что Иисус Сын Божий. Он даже был готов принять, что Иисус Бог. В том плане, что каждый из нас Бог. Да, без проблем. Я вообще христианин. Я понимаю, что Иисус Сын Божий. Я понимаю, что Он Бог. Но я тоже в некотором смысле Бог. Там и ты в некотором смысле Бог. Но у Иоанна вот это четко проводится, это разграничение. Мы дети Божии. В том плане, что Бог живет в нас. И мы проявляем любовь Божию, в частности. Но Иисус Сын Божий. В том плане, что Он сам Бог. И что Он... пришел для того, чтобы принести жертву, отдать свою жизнь в жертву за нас, и имел на это право, потому что он безгрешный, а мы грешники. Вот, его жертва приемлема, угодна перед Богом, жертва милостивления, которая дает нам возможность вот с дерзновением приходить к Богу. Итак, Иоанн сказал, напомнил нам о том, что Бог есть любовь, сказал о том, что эта любовь открылась в нас или открылась к нам, открылась среди нас в пришествии Иисуса Христа. И дальше он будет распространяться по этому же поводу и повторять, вообще говоря, то, что уже мы с вами слышали и читали. Теперь фокус его размышлений, центр его размышлений — Иисус Христос. Вот. И в 10 стихе он напоминает нам о жертве умилостивления, о жертве примирения, который принес за нас Иисус. Давайте возьмем перевод Кузнецовой, прочитаем его, 10 стих.
Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, как искупительную жертву за наши грехи. Угу.
То есть начинается все с Бога, инициатива Божия. Как хотите, можете относиться к предопределению, но первенство Иоанн явно отдает Богу. Даже в плане просто временном. Иисус пошел за нас умереть за наши грехи, когда нас еще на свете на этом не было. Вот. На основании этого стиха, конечно, нельзя говорить о полном предопределении. Но о чем можно говорить, это о том, что Божья любовь к нам предшествовала нашей любви к Нему. Когда мы были еще в состоянии того героя басенки или истории, которую я вам рассказывал, который говорил, а мне наплевать, вот тогда уже Богу было не наплевать. И по поводу жертвы умилостивления, мы уже с вами обсуждали этот момент в связи с второй главой, жертва примирения, о том, что в результате этой жертвы примирения Божий гнев отвернулся от нас, Божий гнев отошел от нас, Бог теперь не гневается на нас, потому как по качеству своей природы Бог любит нас, но по нашему греху Бог гневался на нас. Теперь этот гнев ушел, он уведен прочь той жертвой, которую понес за нас Христос. Вот теперь Божья любовь к нам может проявиться наивысшим образом, когда с грехом нашим покончено во Христе. Вот, и 11 стих. Едем дальше, переходим к 11 и 12 давайте возьмем. Нет, давайте 11 только. 11 по Кузнецовой, пожалуйста. Видите, для Иоанна это уже истина, которая вообще не подлежит никакому сомнению. Это аксиома. Как он нас полюбил? Мы уже читали жертвенно. Мы уже читали, отдав Иисуса Христа за нас. Мы уже читали, когда мы еще его не любили, когда нам было все равно. Мы уже видели, его любовь была односторонней. Мы уже потом ответили на эту любовь. Вы можете проиллюстрировать, допустим, так. Одно дело полюбить того, кто умен, того, кто в красивой одежде, того, кто хорошо себя ведет, хорошо к вам относится. А другое дело полюбить оборванного нищего, который из подворотни плюет вам прямо в лицо. Вот Бог как раз полюбил того, кто был хуже оборванного нищего из подворотни. Это были мы. И к нам проявил свою любовь. И вопрос теперь встает о том, как мы ответим на эту любовь. Иоанн приводит нас к очень важному моменту христианской жизни. Наша христианская жизнь, все то, что делаем мы для Бога, это ответ на Божью любовь к нам. Как можно не ответить на эту любовь? На самом деле можно. Помните, в пророках, в частности, Господь обращается к народу израильскому, к своему народу, и говорит ему, в принципе, одно и то же. «Я тебя избрал, я тебя вывел из Египта, я тебя поселил в землю обетованную, я неоднократно проявлял тебе свою любовь», и он даже проводится вот это сравнение, помните, что «я избрал тебя как невесту, а как ты мне отвечаешь?» Почему израильский народ стал блудницей вместо того, чтобы быть невестой Божией? То есть Бог ожидает некой ответной реакции. И эта ответная реакция будет естественной реакцией. Вот эта тема, мотив свадьбы, мотив любви в Новом Завете на самом деле очень силен. Иногда говорят о том, что величайшая книга любви в Библии – это песня Соломона. Да ничего подобного. Песня Соломона, песнь песней охватывает и говорит о любви только настолько, насколько в то время, ветхозаветное время, Господь явил. Сам Новый Завет, весь Новый Завет и есть величайшая книга любви. Бог являет свою любовь к людям. И вот эти отношения между Богом и избранными им людьми, между Богом и Церковью, самые светлые отношения, которые можно только себе представить. Мы с вами сейчас уже ссылались несколько на Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» и так далее. Мы говорили в связи с единородностью. 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного или Единственного Сына Божия». Вот. А потом вдруг возникает интересная ситуация. Она описывается в Евангелии от Иоанна, начиная с 25 стиха. Помните, в свое время Иоанн Креститель, 3 глава, 25 стих. Помните, в свое время Иоанн Креститель увидел Христа, идущего к нему, сказал: «Вот Агнец Божий». У Иоанна были ученики, он крестил, и Иисус к нему приходит. Начиная с 25 стиха, 3 главы, откройте, пожалуйста, это место, потому что оно переплетается опять-таки. Тут такое кружево библейское получается. Я хочу, чтобы мы с вами это увидели. Мы говорим сейчас об ответе человека на любовь Божию. О том, что есть только один приемлемый ответ. Все остальное, ну, все остальное быть не должно. Вот начиная с 25 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Возможно, переводить с иудеем, там текстовый вариант. То есть как бы кто-то к ним пришел из иудеев и начал с ними спорить. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». То есть я хочу, чтобы вы поняли смысл того, что здесь происходит. Ученики Иоанна видели благословение, видели, как все круто у них было, как за ними и за их учителем шли люди. Иисус получил это служение, потому что служение дано ему было от Бога. «Вы сами мне свидетели, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, сия-то радость моя исполнилась». Вспомните о полной радости, об исполнении радости мы с вами где-то уже читали. А читали мы с вами в первом послании Иоанна. Радость это исполняется. В каком смысле? Что говорит Иоанн? Ну, мы с вами уже сегодня можем допустить для себя вещи, которые в первом веке были совершенно недопустимыми. В первом веке, друзья мои, было совершенно недопустимо, чтобы свидетель на свадьбе увел невесту. Но вот не могло быть такого. Вот, значит, вот если он свидетель, если он лучший друг жениха, шафер по-русски это называется, вот не может он взять и увести невесту. Ну, если взять современные там телепередачи, фильмы и так далее, все возможно, и даже такое. Вот, но Иоанн Креститель понял очень важную вещь. Пришел Иисус, пришел жених, не может Иоанн Креститель увести невесту у жениха. Он будет стоять рядом, он будет радоваться. Это свадьба не свидетеля, это свадьба жениха. Это великая свадьба, которая грядет между Христом и Церковью. И глядя на Христа, он говорит: ему должно расти, а мне умоляться. Теперь сравним это с оппонентами, о которых говорилось во 2 и 3 главах. оппоненты как раз и становятся теми самыми свидетелями, которые, не принимая Христа, пытаются увести невесту. То есть они уходят сами, они пытаются увести людей за собой, но проповедуют они самих себя, а не Христа. Свои идеи, там, свои ценности, свое служение. Иоанн говорил о том, что любовь, подлинная любовь, жертвенна. Вот эта жертвенность любви в служении и должна, в частности, проявляться в том, что проповедуем мы Христа прежде всего. Не себя, там, не свою организацию, даже не свою поместную церковь, как бы дорога она нам ни была, как милое творение рук наших. Вот у меня было 5 человек, а через год у меня стало 25 человек. Да? Не это главное. Главное, что мы проповедуем Христа. И Он возлюбил нас. Как мы можем ответить Ему чем-либо, кроме подлинной любви? Если вспомнить эту аналогию со свидетелем, которую открывает нам Иоанн Креститель. Скажем так, на моей свадьбе мой свидетель был самым моим лучшим другом. Я не могу себе представить, если бы этот друг, которому я доверил, которого я действительно люблю как друга, взял и увел мою невесту. Помыслить невозможно. Вот. Значит, то же самое, вот настолько же помыслить невозможно, но куда сильнее, куда серьезнее. Получается, если мы не отвечаем на любовь Христову. Он полюбил нас, мы знаем, что Он жених, а мы не имеем права тянуть, скажем так, тянуть одеяло на себя. Об этом на протяжении следующих стихов и будет с разных сторон говорить Иоанн. Он повторит в 12 стихе то, что мы уже с вами слышали, но с другой стороны немножко. Он скажет о том, что Бога никто никогда не видел. И помним мы это по Евангелию, помним мы это по посланию, вы мне это напоминали в работах. Бога никто никогда не видел, но Он является, когда мы друг друга любим. И Его любовь достигает нас совершенства, когда эта любовь проявляется друг к другу. Вот. И дальше следующий вопрос, который после перемены мы уже будем разбирать. Он употребил слово «пребываем». Как убедиться в том, что мы пребываем в Боге? И я подозреваю, что у кого-то из нас уже возникло ощущение, что мы на второй круг пошли. Потому что Иоанн об этом уже говорил. Он замыкает этот самый круг. Сейчас ему будет важно понять, как мы пребываем. Вот что он ответит, что он дал нам от Духа Своего Святого. Мы видели и свидетельствуем. Опять-таки он на второй круг пошел. В первой главе это уже было. Видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в тот пребывает Бог. Опять это повтор, начало 4 главы. И в нем пребывает Бог, и Он в Боге. То есть сейчас уже Он ничего нового не говорит. Он с разных сторон повторяет то, что уже было сказано. Делаем перерыв.